В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными в нарушении права на жизнь людей, пострадавших в результате захвата заложников в Беслане. Это решение опубликовано сегодня на сайте суда, правда, на английском языке, но находится в общем доступе. В соответствии с ним Россия обязана выплатить заявителям в общей сложности около 3 миллионов евро компенсации. Об этом решении страсбургских судей и его последствиях как для участников разбирательства, так и для всех российских граждан говорим сегодня с гостями в студии «Радио Свобода». Это юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. В Европейском суде по правам человека он представлял заявителей из комитета «Голос Беслана». И представитель второй группы заявителей актива комитета «Матери Беслана» адвокат Сергей Князькин. Мы ожидаем, что к нам подключится по видеосвязи Элла Кисаева, председатель общественного комитета «Голос Беслана», но вот пока не можем наладить эту связь. Итак, из резолютивной части решения ЕСПЧ. Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в, цитирую, «в отношении позитивного обязательства по предотвращению угрозы жизни в отношении всех заявителей». Также единогласно суд постановил, что была нарушена 2 статья Конвенции в отношении обязательства провести эффективное расследование в отношении всех заявителей. И 5 голосами против 2 суд постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в отношении обязательства государства планировать и контролировать операцию, связанную с применением смертоносной силы, с тем, чтобы свести к минимуму риск для жизни заложников. Министерство юстиции России уже заявило, что обжалует это решение Страсбурга, но, тем не менее, вот судьи пришли к таким выводам, и прошу ваших комментариев. Пожалуйста, Кирилл, с вашей точки зрения, что принципиально важно в этом решении?
Добрый вечер. Мне кажется, это первый документ, который мы можем прочитать, который взвешивает все имеющиеся доказательства, всю имеющуюся информацию, касающуюся бесланского дела. До сих пор все документы, созданные российскими властями, как судебные решения, так и парламентские доклады, они полагались лишь на версию, которая была основана на, в основном на показаниях представителей правоохранительных органов. Впервые суд оценил и во многом, практически во всем, согласился с доказательствами, собранными жертвами. Их свидетельскими показаниями, с их критикой официальных доказательств, с их критикой официальных экспертов, например. И в этой связи, мне кажется, это исторический документ, который позволяет нам лучше понять, что происходило в Беслане. И позволяет нам, и впервые устанавливает многое из того, что раньше отрицалось. Например, применение тяжелых вооружений по школе.
Спасибо, Кирилл. Мы подробнее, конечно, поговорим об этом решении. Я тут даже себе выписала некоторые пункты, которые представляют наверняка наибольший интерес для многих. А сейчас, Сергей, скажите, вот в чем заключалась основная и принципиальная позиция заявителей по жалобе в Европейский суд по правам человека?
Но в первую очередь это решение важно тем, что Европейский суд поставил практически точку в споре о том, что действительно права потерпевших были нарушены. Это ключевой момент. И
потому что российские власти говорили, что они предприняли все возможное.
Да, российские власти говорили, что они предприняли все возможное, и в данном случае они абсолютно, стопроцентно не виноваты в том, что такое количество жертв, гигантское количество жертв было в этом теракте. С этим не согласны были матери Беслана и заявляли, что ряд чиновников допустили очень серьезные, грубейшие нарушения, халатность. И, в частности, совершенно точно было известно, что были факсы, телефонограммы в Беслан о том, что готовится такой теракт, о том, что, возможно, этот теракт будет в школе. И местные власти, руководство МВД по сути, не предприняла никаких мер, которые рекомендованы были центром, Москвой, для того, чтобы предотвратить этот теракт. И, безусловно, эти чиновники несут определенную долю ответственности. Но наши власти заявили, что ни один чиновник не виноват. И вот это сидело камнем, колоссальным грузом ответственности на самих матерях Беслана. Я когда разговаривал с потерпевшими, вот с те, которые потеряли своих детей, они говорили, что вот такие решения властей, по сути, говорят о том, что мы виноваты, и мы вот этот груз гибели своих детей до сих пор несем на своих плечах. И это действительно страшно. И я считаю, что вот это решение, оно, по сути, может быть даже начало какой-то возрождения России, потому что без серьезных решений и исследований этих вопросов у России, наверное, не может быть будущего, потому что такие вопросы должны быть на обсуждении всего общества, и сделаны должны быть выводы и как правительством, так и всем обществом.
Но они должны быть сделаны. Другой вопрос, будут ли сделаны такие выводы. В подтверждение ваших слов хочу процитировать пункт 491 решения Европейского суда по правам человека. Итак, суд пришел к выводу, что, по крайней мере, за несколько дней до захвата Бесланской школы власти располагали информацией о подготовке террористами, базирующимися на территории Малакбекского района Ингушетии, террористической атаки на образовательные учреждения 1 сентября. Власти имели достаточный уровень контроля над ситуацией и могли принять меры для снижения террористической угрозы. Однако меры, которые были приняты, были явно недостаточны и несоразмерны этой угрозе и не способствовали ее предотвращению. Российские власти не сделали все возможное для предотвращения теракта в Беслане и тем самым нарушили право на жизнь. Но вообще это достаточно жесткое обвинение в адрес российских властей. Подскажите, пожалуйста, Кирилл, когда шла еще коммуникация по этим жалобам в Европейском суде по правам человека, какие аргументы чаще всего приводило правительство России в свою защиту и в защиту своих действий, ну, в том числе вот по этому пункту обвинения, да, в том, что знали, но не сделали ничего?
А вот на самом деле никаких серьезных аргументов правительство России не приводило, потому что тот вывод суда, который вы только что правильно процитировали, он основывается на документах, полученных российским следствием. Просто на основании этих документов были подвергнуты суду несколько милиционеров, тогда еще милиционеров правобережного ОВД Северной Осетии, которые были в результате этого процесса амнистированы. И все, то есть были найдены действительно не самые высокопоставленные люди, на которых была возложена ответственность, но так, чтобы они это не почувствовали. Тоже. То есть понятно было, что на самом-то деле, конечно, не они виноваты. В первую очередь. И это документы, созданные и полученные самими российскими властями. Более широко, если вы особенно посмотрите видеослушание в Европейском суде, доступное на сайте суда, когда сторонам предоставлено 45 минут, и мы с Сергеем и нашей лондонской коллегой Джессикой Гаврон еле-еле уложились в отведенное время, чтобы изложить позицию заявителей, правительство России использовало минут 15, чтобы рассказать о том, что терроризм – это, конечно, плохо, все страны встречаются с ним, и это непредсказуемо. То есть я бы не сказал, что у России по существу поднятых в этом деле вопросов была какая-то серьезная защита. Были достаточно неубедительные аргументы по приемлемости жалоб, и они были отклонены. В частности, правительство заявляло, что не все заявители были участниками всех процессов на национальном уровне. Но это вот настолько очевидно не требуется в данной ситуации, потому что даже если бы был только один потерпевший, который жаловался бы на следствие, этого было бы достаточно, потому что результаты процесса касались бы всех. Тут неважно, сколько потерпевших пожаловалось на следствие, например. Это вот уровень возражений, которые заявляло российское правительство. После этого не стоит удивляться, что решение полностью против него.
Ну, с другой стороны, здесь справедливости ради нужно отметить, что у этого решения Европейского суда по правам человека есть, к нему прилагаются два особых мнения судей. Одно парное, это от судьи от Российской Федерации господина Дедова, а второе от судьи Хаджи Гаджиева, это бывший судья от Азербайджана. И второе особое мнение от судьи из Португалии. О нем еще чуть позже поговорим. Но так вот, что касается вот этого первого парного особого мнения, там судьи Дедов и Хаджиев говорят, что они не могут согласиться с большинством судей в том, что имело место нарушение второй статьи конвенции в отношении обязательства планировать и контролировать операцию, связанную с применением летальной силы, с тем, чтобы свести к минимуму риск для жизни заложников. Это вот то, о чем также правительство на протяжении всех этих лет говорила, что было принято решение штурмовать здание, потому что уже внутри террористы начали кого-то убивать, начали что-то взрывать, и вот ничего больше не оставалось. И при этом, помимо прочего и всяких пунктов, здесь еще и ссылка на российский закон о борьбе с терроризмом, который в качестве правовой основы применения силы приводился. И говорится, и в этом законе говорится о том, что приоритет должен быть уделен интересам людей, находящихся под угрозой террористического акта, но при этом государство должно сделать минимальные уступки террористам. И вот именно поэтому, считают в данном случае судьи, я так понимаю, и считает правительство, и было столько жертв, и был начат штурм школы. Есть у вас какие-то комментарии по этому поводу, Сергей?
Ну, конечно. Я абсолютно убежден, что здесь имело место как раз нарушение статьи 2 «Право на жизнь». И, безусловно, правильно Европейский суд определил, что в данном случае было чрезмерное и использование смертоносного оружия, когда
гранатометы, танки,
огнеметы, пулеметы, гранатометы, танки, все это использовалось, когда шла стрельба не только по террористам, а также находились в это время в школе заложники. И поэтому здесь появляется очень серьезный вопрос. Безусловно, Европейский суд сказал, что российские власти главную цель свою преследовали одну – это спасать заложников. Это прямо сказано в решении Европейского суда. Но вот такое чрезмерное использование смертоносной силы, когда это прослеживается и в других таких ситуации, говорит о достаточно опасной тенденции, которая существует, когда наряду с главной задачей спасения заложников еще, по всей видимости, стояла задача уничтожить террористов. И вот эти две главные задачи, по сути, они, возможно, конкурировали друг с другом, что и привело к тому, что вот было такое колоссальное количество жертв.
Скажите, а вообще задавался ли властям какой-либо вопрос, связанный с тем, почему же они за несколько лет, прошедших после предыдущих Беслану террористических актов крупных с захватом заложников, не научились ничему? Но в том числе, почему не велись переговоры с теми же террористами, чтобы недостаточно эффективно, может быть, они проводились?
Вопрос переговоров обсуждался в переписке между заявителями и правительством, но мне кажется, суд не счел его ключевым, может быть, по крайней мере, как мне кажется, для принятия решения. Здесь важно, что суд на самом деле в связи с применением неизбирательного оружия, он смотрел в первую очередь на то, как, в какой процедуре, почему и по каким причинам принималось решение прибегнуть к этому оружию. И выяснилось, что внезапно оказалось, что лицо, которое было уполномочено его это решение принять, его на самом деле не принимало. Его принимало лицо, которое
не было
уполномочено принимать это решение, но в реальности командовало силами безопасности вокруг школы. И то, что оно было принято действительно исходя из регулирования, помимо всех соображений, которые записаны хорошо ли, плохо ли в закон о борьбе с терроризмом, в Беслане действовала армия, которая действует в соответствии, в общем-то, со своими
военными уставами, законами, законами военного времени.
Цели армии существенно отличаются от целей антитеррористической операции. Цель армии – уничтожить противника. И люди, принимавшие это решение, исходили из своей тренировки.
Именно этой установки.
Где-то в бою с врагом, наверное, абсолютно правильно. Другой вопрос, что она неправильна, когда вам нужно спасать жизни заложников. Или, по крайней мере, неуместно. И то, что решения были приняты, исходя из вот такого регулирования, с такой тренировки военных, это было проблемой для европейского суда. Проблемой было еще то, что, понимаете, это действительно сама по себе очевидная неуместность оружия. Огнемет – это оружие для уничтожения укреплений противника. Это не оружие, которое позволит вам...
кого-то спасти.
Да, да? Ну, понятно, точечный что оружие, в принципе, жертв. Да. Оружие, наверное, не сильно помогает спасти, но, по крайней мере, позволяет, некоторые из них позволяют точно выбрать цель огня. Но огнемет этого не позволяет.
Тем не менее, вот огнеметы в том числе также использовались во время...
Да, ну, там я могу пояснить, что это, там огнемет не в таком понимании общеупотребимом, когда просто пламя такое льется из ствола.
Напал.
Там использовались термобарические гранаты с огнемета. То есть гранаты, которые летели в помещении, там взрывались и создавали вот огромную сферу огня на большой территории. И, конечно же, это не избирательное оружие, и как раз это говорит о том, что вот были две, возможно, задачи, которые конкурировали друг с другом. Это и уничтожение террористов, и спасение заложников, что я считаю просто недопустимо, поскольку вот такая тенденция, она, на мой взгляд, ну, не совсем правильная. Вы сказали, что ничему не научилась Россия, но я не согласен с этим. Я считаю, что все же антитеррористические операции у нас достаточно эффективны, и, наверное, в этом плане наша страна одна из самых сильных по борьбе с терроризмом. Но вот когда количество зашкаливает жертв, и когда эти жертвы, возможно, можно было избежать, эта проблема, я считаю, номер один, и об этом должно говорить общество, чтобы мы меняли тактику подхода, когда вот человеческая жизнь, она должна быть настолько важный, принципиальный, что ничего не может быть важнее, тем более если жизнь ребенка. Это, наверное, весь смысл вообще существования цивилизации, когда государство или чиновники подходят неуважительно к жизни ребенка, это, по сути, говорит о том, что такая страна идет к какому-то коллапсу, и поэтому жизнь ребенка, жизнь человека, она должна быть в колоссальном приоритете. И если есть возможность спасти хотя бы одну жизнь, то, конечно же, вопрос уничтожения террористов стоит не на втором, не на пятом, а, наверное, на тысячном плане, который должны решать вот такие спецслужбы.
Ну вот видите, в данном случае, в истории с Бесланом, как раз люди, которые руководили этой операцией, как отметил Кирилл, руководствовались как раз законами военного времени. Они уничтожали в первую очередь врагов, а дальше там победители не судят. И, кстати, вот по этому поводу есть несколько заметок в особом мнении судьи из Португалии Пинто де Альбукерке, который особенно обращает внимание на то, что он очень удовлетворен этим, что суд явно отказался уклониться от соблазна прочтения в конвенции стандартов закона о вооруженных конфликтах в целях снижения уровня защиты прав человека, закрепленного в конвенции. То есть судьи Страсбургские, может быть, в том числе и поэтому так долго выносили это решение, так тщательно над ним разбирались, что перед ними была дилемма. С одной стороны, куча террористов, и, как указывало российское правительство, они все прошли войну, они все очень хорошо подготовлены, они военные, они готовы умирать и убивать. С другой стороны, 1000 человек заложников, большинство из которых дети. И вот что здесь должно быть в первую очередь? Вот судьи Страсбурга решили, что все-таки жизни заложников.
Ну, смотрите, право вооруженного конфликта, то, что, на которое указывает Пауло Пинто де Альбукерке, это действительно это большой корпус норм, который регулирует другие ситуации, который регулирует вооруженные конфликты и статус людей в них, но Европейский суд на самом деле не впервые сталкивался с подобной проблемой, потому что в отношении России этот вопрос начинается с первых чеченских дел 2005 года, бомбардировки села Катыр-Юрт, где был может быть, еще более очевидный вооруженный конфликт на тот момент, чем просто захват заложников на ограниченной территории. И мы также помним, что важные принципы, касающиеся антитеррористических непосредственно действий, были заложены в решении по делу Нордоста, Финогенов и другие против России. И во всех случаях суд действительно говорил, что поскольку нет... Вот, для того, чтобы применялось право вооруженного конфликта,
должен,
российские власти...
этот конфликт.
Да, во-первых, а во-вторых, российские власти должны сделать отступление от своих обязательств по конвенции, которое в России связано с введением чрезвычайного или военного положения. А проблема с введением, например, чрезвычайного положения в том, что оно на самом деле предписывает куда более строгие и ясные рамки для поведения сил безопасности, чем закон об антитеррористической деятельности, как бы он ни назывался в разное время. И поэтому этих отступлений не было сделано, и суд не может применять международное гуманитарное право, пока государство само не сказало, что существует такая ситуация, в которой это право применимо. Суд дальше может проверить такое заявление государства и, может быть, даже не согласиться с ним, как было в нескольких случаях в Соединенном Королевстве, например. Но во всяком случае здесь российские власти сами старались избежать того, чтобы их деятельность была в силу российских же законов подвергнута более ясным, четким процедурам, пусть иногда больше ограничивающим на бумаге права человека, но иногда куда более четко определенным в законе.
Вот вы здесь вспомнили жалобу Финогенов против России и дело Нордоста. Вот на протяжении всех этих лет, которые прошли и с момента Нордоста, и после трагедии в Беслане, у многих людей такое ощущение, что эти два события, может быть, смешались, и вот с точки зрения там, действий государства при террористической атаке. Я почему так говорю? Потому что попросила нашего корреспондента Святослава Леонтьева выйти на улицу в Москве и спросить у людей, что они знают, что они помнят о теракте в Беслане. И вот давайте посмотрим, что ему отвечали.
Что вы знаете о теракте в Беслане?
Захватили заложников, какая-то политическая ситуация у нас такая была сложная. Все.
Помню этих несчастных матерей, этих детишек и, конечно, эту боль. Этот ужас, и, конечно, не хочется, чтобы это больше когда-либо повторилось.
Я знаю только то, что говорят средства массовой информации. Я думаю, что это всего лишь верхушка, скорее всего, айсберга. Я думаю, что весь конфликт, даже не конфликт в Беслане, а весь конфликт на Кавказе и в регионе в этом, я думаю, что это есть одна большая уже ошибка властей. Это все следствие, само действие, то, что происходило в Беслане, это следствие того, что наши власти допустили ошибку в самом начале этого конфликта.
Само по себе то, что это произошло уже приличное время назад, конечно, так вот восстановить, что там было на самом деле, тяжело в памяти. Но в принципе, основная, на мой взгляд, основная проблема заключается в том, что был предпринят штурм. Штурм, в результате которого просто пострадало очень много детей. Ну, взрослых, это само собой, людей, в принципе. Мне кажется, это одна большая ошибка. Могли бы власти поступить иначе, договариваться или еще что-то пытаться сделать? Наверное, могли. И раз есть жертва, значит, решение было принято неверно.
Какие-то, может быть, элементы я бы сделал бы так, порекомендовал бы по-другому. Но суммарно, системно сделано было все правильно. Поэтому я думаю, что, ну и, в общем-то, наши, слава богу, спецслужбы, в общем-то, неплохо уже усвоили профессиональные навыки для того, чтобы бороться с такими явлениями.
Школу уже там где-то бомбили. И самое главное, просили $1 миллион, как я помню. И во всей Москве не могли найти такую сумму для тех, которые хотели улететь.
Знаешь, что там было в школе, закрыли детей, школьников, бандиты, чеченцы. И более 1000 человек. Погибло газом КГБ своей разведкой спускали, запустили, они в масках были, живы были. А люди пострадали, 120 человек детей погибло. Их вытаскивали, но ничего не помогло, потому что не было элементов, ну, спасательных этих масок, кислорода и людей.
Ну, вот это как раз мнение, точнее, рассказы людей о том, что они помнят о теракте в Беслане, и в последний опрошенный человек явно перепутал и смешал в своей памяти вот эти два захвата заложников и в Норд-Осте, и в Беслане, хотя, собственно, об оказании медицинской помощи и вообще об организации эвакуации заложников в Беслане, я так понимаю, европейские судьи не говорили, не рассматривали этот вопрос, потому что и жалобы соответствующей не было. Вот именно на то, как эвакуировали людей из школы.
Ну, насколько я знаю, по эвакуации действительно вопрос не поднимался. И здесь я хотел бы отметить, что вот ключевые моменты, на которые обращали внимание вот потерпевшие, это все же вот чрезмерное применение неизбирательного смертоносного оружия, это раз. То, что действительно власти не предприняли эффективных мер, когда известно было о том, что возможен теракт, это два. Здесь я бы обратил внимание на то, что практически двое суток бездействовал контртеррористический штаб, поскольку назначен он был руководителем этого контртеррористического штаба, только по прошествии практически двое суток генерал, который возглавлял ФСБ именно в республике. До этого, по сути, руководил руководитель республики Засухов, и он заявлял, что, по сути, он и не являлся руководителем штаба. И вот это бездействие, по сути, оно тоже повлияло на вот такое количество жертв.
И, конечно, неразбериха и путаница. Никто не понимает, кто, чьи приказы должен исполнять, какие приказы, куда идти, что
конечно
делать, как
реагировать. Это тоже повлияло, и как раз потерпевшие требовали, чтобы в отношении чиновников вот было такое проведено расследование. Еще один момент очень важный был, когда загорелась крыша, подходили матери и говорили: смотрите, крыша горит, ведь может упасть, и пожарные, которые обязаны были тушить, невзирая ни на что, они не стали тушить. И это действительно привело к тому, что крыша рухнула, и более 150 детей погибло вот из-за обрушения крыши. И здесь также чиновники должны тоже нести определенную ответственность. И вот если бы было такое расследование у нас в России, я убежден, что даже не было бы обращения в Европейский суд. И в данном случае немножко странная вот эта реакция властей, когда вот заявление, что никаких нарушений не было. Я думаю, что, наверное, было бы правильнее все же провести серьезный анализ. Здесь ведь никто не выступает врагами или там противниками там одна сторона и другая. Здесь главная задача, чтобы в будущем этого не было, чтобы сделать серьезные, извлечь уроки и сделать так, чтобы этого больше никогда не было.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Мы говорим о решении Европейского суда по правам человека, опубликованном сегодня по жалобе людей, пострадавших от террористической атаки в Беслане. Со мной в студии сегодня юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев и адвокат Сергей Князькин. Оба они представляли интересы заявителей как раз в Европейском суде по правам человека. Мне подсказывают, что сейчас к нам на связь по телефону вышла журналист и создатель сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович. Марина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека?
Добрый вечер. Я считаю, что это очень хорошее решение. И оно является фактически единственным позитивным решением судебного органа, пусть это и не российская судебная система, да, но это решение судебного органа, которое признает те пункты, по поводу которых потерпевшие много лет пытались доказать свою правоту. И это решение Европейского суда, помимо того, что оно присуждает, очевидно, безусловно, необходимую помощь потерпевшим, денежную имеется в виду, но его вторая важная часть – это то, что признаны, вот, признаны вопросы, по которым возникали всегда непонимания, почему российские власти скрывают какие-то моменты в расследовании теракта. То есть очень важно, что вопрос о том, что применялось российскими спецслужбами, российскими военными вооружение, почему стреляли по школе полной заложников, этот вопрос поднят, и хорошо, что он ставится. Вот. Ну, то есть я оцениваю это очень позитивно и считаю, что это важный шаг, который нас... Это не последний шаг, но это важный шаг по пути признания правды этого теракта, который, я надеюсь, произойдет и в России рано или поздно.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, Марина, вообще сейчас можно ли ожидать, что после вступления в силу этого решения Европейского суда по правам человека кто-то в России, кто-то из чиновников, кто-то из военных, представителей правоохранительных органов, которые были причастны к случившемуся в Беслане, понесет какую-то ответственность? Или об этом можно забыть, потому что и сроки давности истекли, и искать уже никого не будут?
Вы знаете, ведь все суды по попытке поиска виновных состоялись, ну, во всяком случае, были... Два суда по милиционерам, осетинским милиционерам и ингушским милиционерам, но они оба суда, собственно, не привели ни к чему, грубо говоря, потому что все они были по амнистии оправданы. То есть там виновных тоже не нашли. Но, видите ли, если просто исходить из того, что мы сейчас знаем об этом теракте и о том, что там случилось, мы понимаем, что решение о том, чтобы выстрелить по спортзалу из тяжелого оружия и таким образом подать, что это вот таким образом сделать вид, что это террористы взорвали зал, это решение принималось руководством ФСБ, по всей вероятности, согласие Владимира Путина, потому что, в общем, такое решение вряд ли бы кто-то так принимал самостоятельно. Поэтому речь идет о людях, которые являлись руководителями ФСБ в то время. И боюсь, что вот с этих людей сложно спросить, и нет инстанции в России, которая бы с них спросила, пока не поменяется в России власть, скажем так, пока не поменяется политическая система, и пока не будут как бы пересматриваться итоги правления путинского. Да? Поэтому понятно, что основных виновников, тех, кто принял решение палить из огнеметов, и гранатометов по спортзалу полному детей и взрослых. В общем, боюсь, что эти люди пока не будут наказаны. Но, собственно, мы же понимаем, что там произошло, поэтому правда своего часа дождется.
Да, спасибо большое, Марина Литвинович, журналист и правозащитник, была с нами на связи по телефону. В студии на Радио Свобода со мной, я напомню, юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев, адвокат Сергей Князькин. Оба они представляли интересы людей, пострадавших в результате теракта в Беслане. И вот если опять говорить об ответственности чиновников, правильно ли я понимаю, что вы в том числе поднимали вопрос о нарушении права на эффективное средство правовой защиты? Это право, предусмотренное 13-й статьей Европейской конвенции по правам человека. И вот судьи Страсбурга не посчитали, что это право ваших заявителей было нарушено.
Да, мы считаем, что... Статья 13 «Право на эффективные средства правовой защиты» имеет место в данном деле. И более того, если действительно Минюст потребует пересмотра в Большой палате, я убежден, что мы сможем доказать судьям Европейского суда, что эта статья 13 была нарушена, поскольку ситуация, которая была после теракта, а практически в течение 6 часов вся территория, вот где произошли эти страшные события, она была зачищена. То есть тела, фрагменты тел были извлечены, а все остальное было экскаватором стащено прямо в канаву.
То есть при всем желании следствие, если бы и захотело в чем-то разобраться, ему не оставили такой возможности, потому что место преступления само, оно было уже безвозвратно утрачено, да? Все следы уже...
Это правда, здесь есть некоторое сложное теоретическое разграничение между процессуальным обязательством по статье 2 и статье 13 конвенции, потому что на самом деле очень и очень неясно в практике суда, где кончаются обязательства по статье 2 и начинаются по статье 13. Но если мы говорим о расследовании, то хотя суд не нашел нарушения статьи 13 конвенции, он нашел нарушение процессуального обязательства в рамках статьи 2 «Право на жизнь». Процессуальное обязательство в отношении права на жизнь значит, что власти обязаны расследовать эффективно любую насильственную смерть. И суд был очень критичен, в частности, в отношении истории с зачисткой места преступления. И то, что вместо того, чтобы, казалось бы, оцепить и, может быть, если нужно, несколько недель или месяцев по квадратному миллиметру изучать место преступления, собственно, если не к утру, то к утру следующего дня уже там мало что осталось изучать.
И это было, с вашей точки зрения, это было сделано преднамеренно или вот просто не подумали?
Знаете, вот для Европейского суда нет разницы, преднамеренно или не подумали. Должны были об этом подумать. И я к этому еще вернусь. Там, ну, есть критика и в частности в том, что касается судебно-медицинских экспертиз трупов, которые проводились так, что причина смерти десятков людей на самом деле не установлена.
Ну, так же, как в деле Норд-Оста, да?
Да, также проблемы с доступом потерпевших к расследованию и их возможности получить ключевые материалы дела для того, чтобы сформировать свою позицию.
Опять же, да.
не было баллистических экспертиз, трассологических экспертиз. Все это тоже...
И вот то, что поле. На самом деле нет разницы между тем, специально, допустим, было зачищено место преступления, или просто не подумали, ведь важно, чтобы в государстве были различные органы, которые действуют независимо от текущей политической воли. Следствие – это одно из них. Возможно, как сказать...
Но вы рассказываете о каком-то идеальном мире. К сожалению, я думаю, что люди в России, кто сейчас вот вас слушает, ваши комментарии, они примерно так же и думают, что это какой-то идеальный мир. Но, к сожалению, в России сейчас так не происходит.
Есть процедуры, которые позволяют, я не могу приблизиться к этому идеалу, но позволяют обеспечить независимость различных профессий и различных вариантов юридической профессии, например, не только адвокатов.
Но по какой-то причине в России это не работает.
Я не думаю, что вот как бы мы говорим про какие-то идеалистические моменты. Дело в том, что Европейский суд говорит, что существует позитивное обязательство государства создать правовой механизм защиты. И неважно, какие это будут службы. Главное, что человек должен быть обеспечен этим механизмом правовой защиты его прав. И вот в данном случае как раз этот механизм, на мой взгляд, он действительно отсутствовал. То есть эффективные средства правовой защиты...
Отсутствовал или отсутствует по сей день?
Ну, скажем так, он несовершенен. И как раз Европейский суд говорит, что надо совершенствовать этот механизм. То есть, по сути, решение Европейского суда – это как лекарство доктора, который говорит, что нужно чуть-чуть исправить ситуацию, чтобы государство, чтобы общество, оно более эффективно жило и чтобы развивалось. И в данном случае как раз вот 13-я статья, о которой и сказал еще и вот особое мнение португальский судья, я думаю, что она присутствует в этом деле. И Я считаю, что, конечно же, очень жалко, что Европейский суд не расследовал вот эти обстоятельства.
Ну вот, коль уж вы сейчас опять вспомнили об этом особом мнении португальского судьи в Европейском суде по правам человека, я еще здесь буквально процитирую из этого текста. Он говорит, что, в принципе, амнистии и помилование, с его точки зрения, неприемлемы в случаях, связанных с преступным поведением со стороны представителей государства, которые нарушают права, защищаемые статьями 2 и 3 Европейской конвенции. Это вот он как раз напомнил, что все те должностные лица, которых вроде как пытались привлечь к уголовной ответственности, часть из них была амнистирована, часть оправдана, и причем кассацию даже не стали пересматривать вот по оправданным милиционерам, насколько мне известно.
Это так, но это еще и... Ну, потому что они, имущественные милиционеры, были оправданы судом присяжных. Там очень ограниченная возможность для оспаривания. Но в чем прав Пинто де Альбукерке? Амнистии – это достаточно давняя уже проблема в международном праве прав человека в тех случаях, когда... уходящая власть принимает закон об амнистии, чтобы новая власть не преследовала ее за какие-то преступления. Это очень широко распространенный механизм деятельности в Латинской Америке, Чили, Аргентина. И такие законы, например, неоднократно осуждались Межамериканским судом по правам человека, в связи с чем до сих пор и значительная часть стран Латинской Америки с большим трудом приходит к осознанию своего прошлого, но в том числе через судебные процессы.
У нас есть дозвонившаяся передача «Лицом к событию» на Радио Свобода в прямом эфире. И вот мне подсказывают, что Алексей с Алтая дозвонился на Радио Свобода. Он был в Беслане как раз во время тех трагических событий. Алексей, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы узнали о сегодняшнем решении Европейского суда по правам человека? И с вашей точки зрения, вот что-то изменится теперь для всех граждан России после этого решения Страсбурга?
Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Вот, действительно, я был в 2004 году на этих событиях, участвовал. Я был в качестве гостя в Северной Осетии. Вот, я думаю, что та сумма, которая выделяется сейчас в качестве компенсации, конечно, не является достаточной мерой, вот, которая компенсирует эти все моральные и какие-то вот, вот действительно очень сложно. Поймите, что это такая эмоциональная нагрузка. Вот я думаю, что вот если меня слушают женщины Беслана, я знаю, это есть такая общественная организация, они понимают, что эта трагедия, она не измеряется деньгами. И я думаю, что это действительно очень серьезное такое воздействие, и это серьезный знак для нашего российского руководства, чтобы прислушаться к решению Европейского суда, чтобы наконец-то уже обратить внимание на теракты. Мы знаем, что вот в Петербурге было недавно теракты, там происходит это периодически, там в России, в Волгограде и так далее, что эти вещи, они не измеряются деньгами. Вот я в свое время, это было довольно давно, вот я был в то время в Владикавказе, потом вот на следующий день нас просто туда не пускали, мы приехали в Беслан, мы были в этой школе, после того, как уже детей оттуда вывезли, трупы детей, мы были на кладбище, детей хоронили. Вот поверьте, это было ни с чем не сравнимо, эмоциональная нагрузка, это просто невероятно. Вот, я думаю, что эти вещи просто деньгами не измеряются.
Да, Алексей, спасибо, что вы дозвонились на Радио Свобода. Вот, кстати, о деньгах. Очень много сегодня об этом пишут в социальных сетях. В общей сложности 3 миллиона евро, но это надо разделить на 409 практически заявителей. И я посмотрела, там, по-моему, максимальная компенсация 13 тысяч евро.
20 тысяч.
А 20.
Там есть больше, но смотрите.
Больше 20 я не видела. Но средний это 5-7 тысяч евро компенсации.
Да, тут не очень
понятно,
работает.
Что это суммы больше, да, символические все-таки, да, потому что, ну, в какую сумму можно оценить смерть ребенка, двоих детей или там всей семьи, например?
Ну, смотрите, тут несколько соображений. Первое, Здесь нет какой-то средней компенсации, потому что суд исходил из ущерба конкретному лицу, но действительно это в некотором смысле плоская шкала, то есть, например, 10 тысяч, из расчета 10 тысяч за погибшего родственника. Это очень скромные деньги. Суд пишет, что он принял во внимание, это, видимо, так, он принял во внимание предыдущие выплаты, которые были сделаны российскими властями раньше, непосредственно сразу после теракта и в течение некоторого последующего времени, хотя мы заявляли, что выплаты были сделаны. Другой вопрос, что они не были сделаны в связи с признанием государством своей ответственности.
Да, то есть деньги дали, но не сказали, что мы виноваты, да, простите
это не потому, что государство считало себя виновным, оно считало, что вот есть такая сложная социальная ситуация, которая там требует определенных финансовых выплат. Порядок присуждений в целом скорее совпадает с тем, что получили жертвы в Нордосте, хотя даже
я бы
в Нордосте чуть больше.
Даже не чуть, а вот в частности...
В Нордосте 13200, исходя из 13200 за погибшего, но это действительно очень небольшие
были
суммы.
66 тысяч, значит, также суммы выплат. И в данном случае, конечно же, главное не в выплатах, потому что матери Беслана, они требовали как раз признать, что чиновники нарушили права и вот такие, конечно, небольшие выплаты, это, скорее всего, говорит о том, что Европейский суд посчитал, что все же власти предприняли исключительно возможные все средства для защиты прав. И что вот в такой ситуации, когда это признают власти, Европейский суд, что террористы были очень хорошо подготовлены и в данном случае очень эффективно защищались. И поэтому, что смогли, то власти как раз и предприняли. И, наверное, как раз вот такие минимальные суммы говорят вот о таком мнении суда. Но я считаю, что это действительно не совсем справедливо, поскольку, опять же, если говорить про Нордост, там суммы были 66 тысяч.
И, доходило. Это было исключение.
Да, и там все же это не дети. Дело в том, что все же в отношении детей, я думаю, здесь ситуация должна быть исключительно другой, потому что это будущее страны, будущее общества, и здесь подход должен быть совершенно другим, и он должен быть подчеркиваться также, наверное, и вот суммами выплат.
Ну, нам, к сожалению, вот в течение программы все никак не удается наладить связь с Эллой Кисаевой, чтобы узнать ее мнение о сегодняшнем решении. Но я знаю, Сергей, что вы с ней разговаривали сегодня, и она сказала, что считает это решение Европейского суда по правам человека проигрышным. Правильно?
Я с ней разговаривал.
А вы или вы? Да, да, простите,
да,
Сергей, вы сказали.
Потому что был и представителем. Да, Элла большой критик сегодняшнего решения Европейского суда по правам человека именно в части компенсаций. Я очень хорошо ее понимаю. В общем-то, люди за штраф на демонстрации в Москве получают сравнимые, а иногда большие деньги.
Но то тот же Европейский суд по правам человека
начисляет. Ну, к сожалению, вот жаль, что Элла не может высказаться сама, но опять же, она пока не имела, как я понимаю, возможности прочитать решение целиком, когда уже некоторое время спустя самого решения появился пресс-релиз Европейского суда на русском. Я ей его отправил. Я надеюсь, что он даст Элле Кисаевой больше информации для понимания сегодняшнего решения. Вот. Но действительно Элла была сегодня большим критиком решения.
Да, Кирилл, спасибо. А как ваши доверители отнеслись к решению?
Я как раз разговаривал сегодня с Сусанной Дудевой, это председатель комитета матери Беслана. Она потеряла сына в этой страшной трагедии. И когда я стал говорить про суммы, она сказала, что это неэтичный вопрос, который, наверное, стоит обсуждать, поскольку нельзя измерить действительно вот ту боль и страдания, которая лежит на душе и в сердцах вот потерпевших. И здесь главный вопрос, наверное, все же, как быть дальше. И вот в разговоре с ней я так понимаю, что вполне вероятно в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом решение Европейского суда является основанием для пересмотра дела. И вот по делам, связанным с чиновниками, с милиционерами, вполне возможно будет быть подана жалоба в Верховный суд с требованием пересмотреть эти дела.
А чтобы... сроки давности? Как же сроки давности?
Здесь нет сроков давности. Дело в том, что у нас есть в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 3 месяца для подачи жалобы в Верховный суд по пересмотру дела.
Я имею в виду сроки давности по тем преступлениям, которые можно предъявить. А там же наверняка халатность, превышение служебных...
Ну, это проблема. Это проблема, я думаю...
полномочий, что-то такое, за что уже, если бы их наказали, они своевременно, они бы уже отсидели и вышли.
Ну, знаете, это действительно проблема. И в данном случае, я думаю, что у нас все же достаточно трезвые лица сидят в правительстве, в руководстве, и, наверное, тоже могут принять какое-то нестандартное решение, например, ту же самую, допустим, Сусану Дудеву назначить уполномоченным по правам ребенка там, в Осетии, и тоже каким-то образом помочь в управлении ситуацией вот, с вот, отношением потерпевших.
Но, с другой стороны, же просто. Существует практика, когда человека приговаривают за совершение какого-то преступления, но освобождают от наказания. То есть его признают виновным, но освобождают от наказания за истечением срока давности. И это, может быть, могло бы быть таким моральным выходом.
Смотрите, на самом деле здесь есть несколько проблем, которые будут стоять и перед нами, и перед российскими властями, и перед потерпевшими непосредственно. Это, с одной стороны, пересмотр состоявшихся приговоров, и необходим ли он, у меня нет уверенности, в частности, потому что это может просто кончиться тем, что, ну, хорошо, его отменят, а дело прекратят за истечение срока давности. Есть другие процессы, пересмотреть исход которых, возможно, имеет смысл. Это, например, жалобы потерпевших в порядке того, что у нас статья 125 Уголовно-процессуального кодекса, это жалобы на следствие. Это жалобы на то, как происходили судмедэкспертизы. Проблема в том, что сейчас нельзя провести новую судмедэкспертизу трупов 15-летней давности.
Ну, тоже время.
Но время. Есть дела, в которых не предоставление доступа к документам следствия было признано законным, и эти дела тоже можно пересмотреть. Но самый главный вызов, и это тоже то, на что указывает Европейский суд по правам человека, это новое расследование, которое бы установило виновных. И здесь, возможно, и здесь как раз сроки давности могут не истечь, потому что речь идет об особо тяжких преступлениях, на мой взгляд. И, в частности, принятие решения о том, что по школе будет использовано неизбирательное оружие.
Да.
А в отношении особо тяжких преступлений по Российскому уголовному кодексу российский суд может отказаться применять сроки давности.
Ну, вот в любом случае, для того, чтобы было принято какое-то решение... А на этот счет нужно дождаться вступления в силу решения Европейского суда по правам человека. А Министерство юстиции сегодня, во всяком случае, разместило уже на сайте пресс-релиз, согласно которому решение непременно будет обжаловано.
Их право предусмотрено конвенцией.
Ну, я считаю, что это преждевременное такое... пресс-релиз. И, на мой взгляд, все же вряд ли Министерство юстиции действительно будет обжаловать это решение, потому что это абсолютно невыгодно властям, поскольку муссирование еще полгода вот этой ситуации, оно, безусловно, будет опускать рейтинг руководства страны. И более того, я убежден, что пересмотр, он просто приведет к тому, что, ну, я считаю, мы сможем доказать и статью 13 конвенции и увеличить размеры выплат. И в данном случае...
То есть это не в интересах российского правительства
абсолютно,
сейчас
абсолютно. И
что-то там идти оспаривать?
Или надо быть абсолютно безграмотным профессионалом с точки зрения вот, руководства...
В общем, не нужно лишний раз раздражать европейских судей, а то действительно еще хуже будет. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Мы говорили о решении Европейского суда по правам человека, очень важном, на самом деле, для всех нас, потому что суд сказал, что у всех заложников есть право на жизнь, и никто не может его отменить, ни один государственный чиновник. обосновав меры и крайней необходимости, как это было в Беслане. Со мной в студии сегодня были юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев и адвокат Сергей Князькин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника